Неужели непонятно, что не решив главного вопроса, зачем вообще я живу, для чего я живу, тогда все прочее теряет свою ценность. Ведь если это пустота полная, то тогда какой смысл от этой жизни?
Два ответа только есть на вопрос о смысле человеческой жизни. Зачем я живу? Жизнь зачем ты мне дана? Эти два ответа называются очень просто. Один из них – атеизм. Другой – я не хочу сказать религия. Религии слишком много. Для нас иначе надо ответить. Христианство, и причем православное христианство.
Дорогие и возлюбленные отцы, братья и сестры, уважаемый Алексей Ильич, наш сегодняшний великий гость в этом зале, мы очень рады сегодня вас приветствовать в нашем богоспасаемом граде Пушкино с очень, наверное, назидательной лекцией для всех нас «Жизнь, зачем ты мне дана?». Я благодарю сердечно вас и вам предоставляем слово. Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы, насколько я понимаю, сегодня собрались для того, чтобы поговорить на ту тему, которая, как всегда, великолепна. Великолепна. Представил. Просто очаровательно. Не кто-нибудь, как наш, я бы сказал, величайший из поэтов Александр Сергеевич Пушкин. Это же строки «Жизнь, зачем ты мне дана?» Это же из его стихотворения, которое, наверное, многие из вас, может быть, даже наизусть знают, но, по крайней мере, все читали, я не сомневаюсь. Он человеком был, который много страдал. Вращаясь в великосветском обществе, видя эти все страсти человеческие, эту зависть, это лицемерие, этот обман, эту ложь. Видя все это и, конечно, прекрасно понимая, что разве это достойно человека, он иногда впадал, я вам скажу, как, наверное, и многие из нас, иногда впадали буквально, вы знаете, ну, чуть ли не в отчаяние. Однажды в такую трудную минуту жизни он написал стихотворение. Я кратенько все не буду читать его, а может быть, хотя бы начну его читать. И мы сразу поймем, о чем он страдал, что было на его душе, и, наверное, это найдет отзвук и у многих нас. Он написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой тайной силой ты на казнь осуждена?» На казнь? Да. Вы помните, он же скончался, но был убит в 37 лет, даже этого. А вы знаете, душа действительно по природе прозорлива. Ощущал он, душа ощущала эти сгущающиеся тучи. Дар случайный, дар напрасный. Действительно. Или какой тайной силой ты на казнь осуждена? Его это стихотворение, конечно, прекрасное, как и все, что он писал, заканчивается такими строками: «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и что дальше-то? И томит меня тоскою, правильно, однозвучный жизни шум». Видите, как хорошо? Все вместе. Точно. Действительно, это переживаем мы все. Надо обратить внимание, что действительно вот эта суета житейская, в которой мы постоянно находимся, она в конце концов начинает все с большей силой томить человека. И невольно строки, подобные пушкинским, начинают, наверное, звучать в душе каждого человека. Что делать? Вечный вопрос, что делать, правда? И книжки пишем, что делать, и живем, что делать, и постоянно спрашиваем, что делать. Действительно, есть ли выход из этой ситуации? Как действительно быть, жить? Зачем ты мне дана, в конце концов? И как выбраться из той, я бы сказал,
суеты, в которой мы непрестанно, как белка в колесе, вращаемся. Жизнь зачем-то мне дана? Есть только по существу два ответа. Точнее, даже ответ один. Но тем не менее, претензии есть на то, что есть и будто бы второй ответ. Обратите внимание, что когда мы говорим о жизни, то мы говорим о чем? Вот обратите, вот просто не могу не сказать. Что-нибудь купить, какую-нибудь ерунду. И мы начинаем рассуждать, говорить, общаться, как вы считаете, знакомы ли вы, да что угодно. Об этом мы думаем. Подчас как думаем? Ой-ой-ой. А если куда идти на работу? А если куда учиться? Учиться. Как мы об этом много думаем? Но удивительное дело, что вот эти все, так сказать, мелочи, в которых мы вращаемся, это привлекает наше внимание, буквально поглощает целиком. Главнейший вопрос – а зачем я живу? Вдруг остается где-то на стороне. Просто действительно прямо по Крылову получается. Слона-то я и не приметил. Неужели непонятно, что не решив главного вопроса, зачем вообще я живу, для чего я живу, тогда все прочее теряет свою ценность. Ведь если это пустота полная, то тогда какой смысл от этой жизни? Кстати, вы знаете, немало людей, которые кончали даже самоубийством. Почему? Бессмыслицу видели жизни. Помните Дамоклов меч? Что такое? Специально построил ему этот князь Дамоклов, который завидовал, посадил его на царское свое место, а над головой повесил меч острым прямо над головой, на тонком конском волосе. С напряжением висит этот меч, готовый в любой момент оборваться. Дамок, ты что же такой неспокойный? Пир! Радуйся! Ты сидишь на царском месте! Ешь, пей все, что хочешь! Дамок только в ужасе оглядывается во все стороны. Смотрит сюда. Там натянуло все. Он не знает, в какой только момент оборвется этот волос. И меч вонзится, и все. Умные греки в этом отношении просто молодцы. Миф ли это? Действительно ли это событие? Такое имело место. Но на самом деле очень точно выражено то, о чем мы не хотим думать. Никак не хотим. Мы понимаем, что мы умрем, но мы будем жить вечно. Мы ведем себя точно, как будто мы будем жить вечно. Не иначе. Меч в любой момент открывает ящик, включает. Как? Умер? Да что вы? Да ему еще столько лет. Да с чего ж такое? Да неужели? Прям просто поразительно. То, что кажется естественным, является для всего живущего на земле, мы как с изумлением это говорим, спрашиваем и удивляемся. Что же это такое? Стоит только человеку задуматься и просто понять элементарную вещь, что ничто не вечно под луной, и что жизнь имеет свой предел, и что никуда от этого предела человек не уйдет, как он, наверное, тогда задумается о другом. Какой же смысл моего существования? Зачем? Зачем? Помню, была идея в советское время, когда говорили, вот построим лучшее будущее, а им отвечают, а мы что, навоз для будущих поколений? Да? И непрерывно все это лучшее будущее строится, и пятилетку в 3 года, и человек, как говорят, вкалывает непрерывно. Для чего? Чтобы умереть? Или дать жизнь другим? Другим? Был такой случай однажды,
когда один профессор разговаривал с доктором философских наук одной женщины, атеисткой. Разговор очень был интересный. И когда богослов спросил эту женщину: «Ну какой же смысл все-таки жизни у вас? Какой вы считаете?» Ответил: «Смысл моей жизни в моей дочери». Он и говорит: «Что вы сказали? Что вы сказали? Какой ужас! Какой ужас!» А что вы скажете о человеке, который, указывая пальцем на кого-то, и скажет, что я его очень люблю, и тут же посылает его на верную смерть? Это ей вопрос. Что вы говорите? О чем вы говорите? При чем тут? А вы разве не знаете, что ваша дочь умрет? Вы не знаете этого? А вы знаете, как она умрет? Вы знаете это? А когда? Будет ли она счастлива в этой какие-то минуты? Или она может как-то... Что угодно может случиться, но вы точно знаете, что она умрет. И вы что, смысл жизни в этом? Вы что говорите? Был взрыв эмоций. Один из современных, таких выдающихся наших академиков, Никита Николаевич Тимофеев, написал очень интересную книгу «Быть или не быть человечеству», в которой, в частности, прямо пишет, черным по белому. Сейчас идут процессы, я бы сказал, избиения природы. Природы, то есть того древа, на котором мы живем, частью которого мы являемся, сук, на котором мы сидим, избиение ее происходит. Уничтожаются все – леса, загрязняются воды, океаны, уничтожается все живое. Недавно прочитал я, что в Германии сейчас провели исследование, и оказалось, что 75% всех насекомых исчезло полностью. Там схватились за голову. Это же ужасно. Два ответа только есть на вопрос о смысле человеческой жизни. Зачем я живу? Жизнь, зачем ты мне дана? Эти два ответа называются очень просто. Один из них – атеизм. Другой – я не хочу сказать религия. Религии слишком много. Для нас иначе надо ответить. Христианство, и причем православное христианство. Потому что неправославные христианцы, что сейчас происходит, вот слава Богу, может быть, а может быть и жаль подчас, когда мы не знаем, что происходит сейчас с христианством. Ну, это отдельный вопрос. Я сейчас пока скажу два ответа. И первый ответ – зачем я живу? Я сказал – атеизм. Что утверждается? Нет Бога, нет души, нет вечности. Ты, человек, живешь как? А вот пока ты жив, пока меч не обрушился на тебя лично, на твою семью, на твой народ. Посмотрите, как происходят какие вещи. Посмотрите на историю человечества и чем она наполнена вся кровью. А 20 век превзошел все прочие поколения. И смысл какой же? Ну вот эти миллиарды ушли, и зачем они жили? Нет Бога, нет души, нет вечности. Тогда что же остается? Жить, пока я живу. Вот сейчас, в данный момент, да, хорошо. А может быть, через час, неизвестно, что будет. Смысл-то какой? Вера в вечную смерть. Ибо если нет вечности, нет личности, если личность уничтожима вместе с телом, тогда что же остается? Атеизм, я вам скажу, это страшная вера. Это вера, которая даже помимо сознания порождает уныние у человека. То есть действительно отчаяние. Ну, представьте, жить, когда мы не знаем, что будет в следующую минуту. Не знаю. одни случайности или глупые какие-нибудь деяния всех тех, которые стоят там во главе. Или неизвестно, что там какой-нибудь Трамп выкинет какую-нибудь еще штучку. Или террорист. Ничего не знаем. Случайность, случайность, случайность. Того выбрали, этого. Боже мой, какой хаос в нашем сознании даже. Почему я об этом говорю? Ну, потому что, хотя у нас и прошло это 70-летнее атеистическое вот это воспитание до самой перестройки, тем не менее атеизм – это не просто мировоззренческая только идея, а это то, что поражает самую душу. И надо хотя бы немного нам понимать, в чем несостоятельность атеизма. Что бессмыслица жизни – это совершенно очевидно, потому что не знаем, сколько, кто и как мы проживем. Но атеизм вообще в принципе ложен как идея, как мировоззрение. При этом скажу еще такую, может быть, важную мысль о том, что придумали, слышите, придумали, что будто бы наука против религии. А в чем дело? Ловкий ход. Не наука против религии. Нет, а атеизм против религии. Более того, скажу, наука против атеизма. Макс Планк, я думаю, что многим, ну, по крайней мере, все, кто учились в школе, наверняка слышали это имя великого физика 20 века, писал: «Мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы скорее констатируем их полную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания». Никогда нам не говорили этого, что вы. Да и сейчас это так проходит. А вот лауреат Нобелевской премии Крик, сам биолог, так пишет: «Нет никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли». На чем стоит весь атеизм? Само собой, оказывается, жизнь появилась вот из этой грязи. Ну что ж, теперь начали разбираться. Начали. Возможно ли это? И вот величайшие ученые прямо сейчас говорят: нет такой вероятности, невозможно. Или если эту вероятность исчислять уже, то это 10 в минус миллиардными степенями. На каком же основании тогда мы говорим, что человек появился, жизнь появилась? На каком основании? Кстати, скажу, это любопытнейшая вещь. Теория эволюции в этом отношении, видите, прям подорвана самой наукой. Тем не менее, в школах всюду эволюция, эволюция, эволюция. Это что, лауреат Нобелевской премии – это не авторитет? Макс Планк – это не авторитет? Да сколько этих ученых, я вам скажу, посмотрите еще, помню, в советское время один из наших ведущих атеистов, Шахнович, с возмущением писал, что многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии с возмущением буржуазных, и перечисляет кого? Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вайтзекер, Ярдан. Он еще не назвал очень и очень многих других. Что вы, величайшие ученые говорят «союз», но зато атеистический пропагандист, он, конечно, лучше знает, чем все эти ученые. Идет прямо на подлог. Теория эволюции, которая всюду и всюду во всех учебничках, и которую всю мы вбиваем в голову, что какие основания? Есть ли эволюция? Это закон природы. Мы сейчас с вами должны видеть все до мельчайшего движения, всю цепочку эволюционного развития всех видов жизни, которые есть. А мы что видим? Законченные виды.
Нигде не видим переходных вот этих ступеней. Где она? Все.
Вот человек развивается, мы видим. От рождения и до старости. Покажем вам все до последней ступеньки. А здесь где же?
А какие основания утверждать, что это неживая масса может породить жизнь? Есть такие факты или нет? Наука зафиксировала хотя бы один случай. Нет. Открыт ли такой закон? Нет. Вера. Вы слышите? А откуда же такая вера? Почему нас так убеждают в этом? Надо же заменить Бога. Вот, оказывается, в чем дело. Вторая точка зрения, которая отвечает действительно, а действительно вопрос, зачем человек живет, жизнь, зачем ты мне дана, это действительно отвечает христианство. Прежде всего, она говорит, что личность человеческая, личность, я, неуничтожима. Разум и совесть, которые присущи человеку, неуничтожимы. Опыт этой земной жизни, касающийся нашей морали, наших поступков, наших деяний, все это остается в человеческом сознании. Жизнь, оказывается, это земная, вот это, кратковременная, имеет колоссальное значение. В каком смысле? Экзамен, подготовка. К чему? Вот это интересно. Христианство утверждает, что человек предназначен изначально, если хотите, по замыслу Бога, который есть любовь, сам предназначен человек. Вот мы, как личности, предназначены к величайшей славе и величайшему блаженству. Однако, для того, чтобы приобрести его, требуется нечто. И вот это-то самый главный вопрос. Не подумайте, как иногда это скептики говорят, ах, мы все должны стать аскетами, вы знаете, не есть, не пить, не спать, я вообще не знаю, что только делать должны. Ничего подобного. Христианство предложило то, что действительно глубоко отличается от всех других религий. От всех других религий. Достаточно назвать только один факт, чтобы понять, о чем говорит христианство и к чему оно призывает. Один факт из Евангелия, который никто не отрицает, и в нем, кажется, ничего особенного даже нет. В каком факте? Справа распятый разбойник вдруг обратился к Христу распятому и говорит, достойные по делам нашим мы, разбойники, убийцы, мы достойно приняли, что нас распяли. Ты меня помяни, Господи, в Твоем царстве. Ты хоть меня помяни, я там никогда не буду. Ты меня помяни. Ответ, который никогда ни в одной религии, потому что не знали Бога, какой Он есть на самом деле. Ответ потрясающий. Мы, к сожалению, часто привыкли к этому. Сегодня же будешь со мною в раю. Спасение кому? Кому? Бандиту. Это что такое? Таких вещей религии ни одна религия не знает. Да, религии говорили, призывали к соответствующей жизни, были заповеди. Да, верно, если праведный, все, тебе обеспечен рай. Не соблюдаешь, все, на сковородку. Христианство души, это что такое? Это же просто потрясающий факт, который открывает всю глубину христианской веры, христианского убеждения, христианской религии и открывает, что на самом деле ожидает человека и что от человека требуется, что от него требуется для того, чтобы стать на то место, где он получит, человек предназначен и получит величайшую славу, величайшее благо. Благо. Что же требуется? Вот это интересно. Зачем мы живем здесь? Зачем? Что от нас требуется, да, чтобы получить это? Это же важнейший вопрос, особенно для тех, кто является уже православными, для тех, кто еще не является ими, но интересуется действительно этим. Что с точки зрения христианства предлагается для того, чтобы была достигнута человеком та цель, для которой он сотворен? Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Христианство говорит, что человек создан не просто так. Бог знал о том, что будет с каждым человеком, когда творил. Знал, что кто-то пойдет по пути верному, кто-то пойдет по пути ложному. И предупреждал, всячески предупреждал, не ходите по ложному пути. Вы будете страдать. Страдать будете. Не ходите. Заповеди, помнишь, что такое? Предупреждение. Не закон государственный, что на красный свет поедешь, тебя оштрафуют. Или права отберут. Нет. Ты накажешь себя, человек. Не делай зла, не причиняй себе страданий. Причем эти страдания могут быть как касающиеся вот этой уже жизни нашей, вот, обычной жизни, так эти страдания могут продолжаться и потом, потому что личность неуничтожима, и все, что происходит в нашем сознании, в нашем сердце здесь, в душе, с этим багажом идет человек в тот мир, в мир вечности, идет туда, и там перед лицом света открывшегося. И то, если хотите святыни, представьте себе, что будет ощущать человек. Ну, представьте, вдруг встретиться лицом к лицу с человеком, который мне сделал ну, великие благодеяния, а я его предал. Можете себе представить? Я просто пример привожу. Когда откроется все бессовестное, вот о чем предупреждает Бог, когда говорит человеку, дает заповеди, не лукав, не лицемерь, не лги, не убивай, не воруй, не воруй. Ты себя наказываешь этим самым. Как приходится часто говорить, что такое заповеди Божии? Человек, не ходи по гвоздям голыми ногами, гвозди торчат кверху. Не ходи. Вот, оказывается, что такое заповеди. Вот что такое нарушение. Так вот, земная жизнь, зачем мы живем? Она для чего предназначена? Удивительное дело. Даны заповеди, даны предупреждения. Бог, тебе полная свобода, человек, нравственная свобода полностью тебе дана. От тебя зависит, ходить по гвоздям или не ходить. Ну, вы знаете, мгновение, вот когда чуть-чуть только прикасаешься к кастрюле, и, знаете ли, ощущение такое очень приятное. Помните, когда Чичиков был у коробочки? Вы не помните, как коробочка предложила ему, это помещица, а не почесать ли вам на ночь пятки? Мой покойный муж очень любил это делать. Ну, как вы, наверное, помните, Чичиков все-таки отказался от того, чтобы ему почесали на ночь пятки. Да. Но, тем не менее, я хочу к чему сказать. По гвоздям. Кажется, какое удовольствие это. И не понимаем,
как ребенок ничего не понимает. Его предупреждают, предупреждают. На морозе не вздумай, не вздумай язычком железную ручку полежать, а то потом ужас будет. Полезать нельзя. Так вот, оказывается, земная жизнь человеку дана для чего? Вот теперь мы подходим к самому, я бы сказал, серьезному вопросу. Я сказал, видите, разбойник ничего не сделал. А что он мог сделать на кресте доброго, скажите? А ничего. Бандит и все. Кровь проливал, да. Грабил, конечно. Что он мог сделать? А уже ничего, поздно. Но он что-то такое сказал, такие вещи, и ему вдруг такой ответ поразительный. Какой же смысл христианской жизни, интересно? Зачем жизнь? Зачем она дана? Вот тут придется, можно... Вы знаете, богословы – это несносные люди. Они все время все начинают с Адама. Вы знаете это об этом, что все с Адама, другого они ничего и не знают. Ну вот, извините, я тоже должен буду чуть-чуть начать с Адама. Ну, хоть маленькая богословская, да, деталь проясню. Помните ли вы, что в раю случилось? Что, оказывается, этот змей-искуситель Еве сказал: «Будете как боги». Вот это интересно. Ну и что? Ну и сорвала она плод. Съела, и Адам глупый тоже самый, послушал жены и съел тоже. Тоже дурень какой, я набитый. Вздумал женщину слушать. Женщину, вы не слышите, что я говорю. Да. Так, в чем суть дела-то была? Ну, конечно, не просто в том, что Бог запретил почему-то, взял и запретил есть с этого дерева. А она взяла и сорвала. И, конечно, дело не в этом. Тут дело гораздо глубже. Не просто в запрещении. Первый человек был поставлен, выражусь таким словом, царем над всем земным. Кстати, эта власть его была выражена очень интересным, ну, позволении Бога, когда Адаму было дано право наречь имена всему живущему. Это идиоматическое выражение, которое означает не что иное, как власть первого человека над всем земным. Власть. Так же, как в рабовладельческом обществе новый хозяин давал свое имя рабу. Это был знак его господства над этим человеком. Так вот, первые люди действительно, кажется, обладали вот этой полнотой всей власти и блага. Так? И вот тут-то и происходит нечто важнейшее в человеке. Важнейшее для кого? Не только для них, а для всех нас. Ну, надеюсь, что все мы переживали, как нам приятно, когда нас хвалят. Ну, правда же. Ну, еще. Тут прям нос к потолку прилипнет даже от удовольствия. Как мы расстраиваемся, как нас ругают. Это ужасно. И вообще все те, кто нас ругают, это люди, которые ничего не понимают. И вообще очень дурные люди. Почему? Потому что ругают. Это само собой разумеется. Так вот, что случилось. Какие вещи-то? Первые люди увидел себя властителями мира. Допустили, если хотите, возомнили о себе. Мы сами боги. И никакого бога нам не надо. Мы сами боги. Все подчинено нам. Полнота власти. И тогда Бог, отойди в сторону. Так
началась история атеизма. Но разве Бог не знал, когда насадил это дерево познания добра и зла в раю? Он же знал же. Знал. Так зачем же насадил? Затем, что оказывается, человек, который не увидит, не узнает, кто он есть сам по себе без Бога, никогда не примет Бога. Знаете, есть такое замечательное высказывание, которое звучит по-славянски очень здорово. Неискусен, то есть тот, кто не имеет опыта, он не сможет и дать никакого совета, и сам не может вести себя надлежащим образом. То есть, оказывается, это древо познания добра и зла, от которого было запрещено, не вкушай, чтобы тебе не умереть. Какое это древо? Какие плоды? Не возомни о себе, что ты сам Бог без Бога, что тебе все покорено, и ты сам можешь все творить, все, что угодно. И началось, и мы до сих пор творим, и мы живем действительно без Бога. Так и живем без Бога. С чего началось эта безбожная жизнь? Уже родной брат Каин убивает родного брата Авеля. Тут же борьба за что? За власть, за господство, за первенство, за славу, за, если хотите, благо, так называемые земные. Без Бога. Теперь мы, Господи, что, сами все устроим и устраиваем. Какова ситуация сейчас? Мы даже вначале немножечко сказали. Да, вот этот Никита Николаевич Моисеев, который написал книгу «Быть или не быть человечеству», прямо пишет: экологическая катастрофа, то есть вот это избиение природы, которой мы сейчас занимаемся, окончится тем, что наступит последняя катастрофа. Причем наступит с такой скоростью, что уже никакими средствами мы остановить этого не сможем. Но действительно, все нарастает страшным образом. Мы знаем, действительно, все уничтожается. Все, уже скоро будем в бутылках продавать не воду, а воздух. Иначе дышать будет нечем. Причем, чем он заканчивает, вот это я даже не хотел говорить, но по знакомству, конечно, скажу, да уж, так и быть, что он пишет. И эта катастрофа, пишет он, уже наступит не когда-нибудь, а уже в середине 21 века. Я, конечно, не хотел говорить об этом, ну что вы. 21-го, в середине, сейчас 19-й год. Но если мы посмотрим, с каким ускорением происходят сейчас события, возьмите одни политические события только, и то уже невольно затылок начнешь чесать. А уж что происходит с природой, и говорить нечего. Так вот, возвращаюсь опять к тому же. Почему это древо было в раю, и почему, что совершил Адам? Первые люди возомнили о себе, и всю историю, каждый человек в отдельности, и человечество, мне кажется, в целом убеждается, к чему мы приходим, распоряжаясь сами судьбою всего на свете. Что хотим, то и творим на земле. Вот видим, процесс этот идет, и он причем идет не как-нибудь, он просто очевидно идет буквально к последней точке – самоуничтожению человечества. о чем говорит христианство. В чем же суть человеческой тогда жизни-то? Вот, оказывается, в чем. Этот опыт, как все человеческой жизни, о чем говорит история, так опыт каждого конкретного человека, который, если немножечко хотя бы посмотрит на свою жизнь, он убеждается, что оказывается... Я же знаю, что такое совесть. Ну, конечно, знаю. И что такое разум, знаю. Ну, конечно, знаю. И знаю, что такое добро, знаешь. Ну, конечно, знаю. Ну, слушай, да чего ты хорош? Ну, теперь давай посчитаем. Попробуем просто. Ну, ты можешь... А ты знаешь, что... Ты можешь не осуждать других? Ну, нет, не могу. А ты можешь не лицемерить? Ну, нет. А врать как... С враньем? Ну, нет. А кто-то... Не можешь не воровать? Ну, нет. Ты... Ишь, Боже мой! Ты можешь не завидовать? Ой, нет. А ты можешь не тщеславиться, не гордиться? Ой, нет. Только заденьте мое самолюбие. Простите, а что ты можешь? А что ты можешь? Ты же Бог! Уже без Бога. Ты же в ореоле славы и святыни, да? Чем наполнена жизнь? Какими дрязгами? Я не говорю суетой даже. А сколько поступков только каких мы совершаем против друг друга, прежде всего. Самое страшное, когда против друг друга. Когда мы своих даже друзей, кажется, своих родных даже не любим, подчас ненавидим, завидуем, злимся, сколько вреда подчас приносим, разносим всякую клевету и клевещем. Что это такое? Если обратиться, так, внимательно посмотреть немножечко в себя, чуть-чуть побольше, то что? Какое мне Царство Божие? Посадите меня такого в рай, да я весь рай переверну там, всех святых выгоню, сам стану святым там. А оказывается, вот тут мы и приходим, оказывается, к решению важнейшего вопроса человеческой жизни. С христианской точки зрения, самым важным, самым необходимым, оказывается, является то, что еще древние когда-то называли, но не понимали даже того смысла, но говорили, уже приближались, и то, о чем со всей силой говорят самые великие христиане. Знаете, о чем? Это о том, о чем еще Сократ говорил за 400 лет до нашей эры, идет с учениками, показывает на фронтон Дельфийского храма, все смотрят, Греция, там написано, что познай самого себя. Познай самого себя. По-гречески гнофи сеавтон. Что такое познай самого себя? Наша земная жизнь. Любого человека, который хоть немного посмотрится в зеркало совести, так-то мы в зеркало смотрим, в зеркало совести, и что я увижу? Да чего же я хорош? Нет, лучше я закрою тряпочкой. Христианство призывает к тому человека, чтобы он немножко хотя бы посмотрел на себя и сравнил свою жизнь сравнил с чем? Вот она, норма дана. Норма где? В совести, в Евангелии. Ну, разве это не норма, чтобы никого не предавать? Ну, разве это неплохо, разве, чтобы не осуждать никого, не обманывать, не лицемерить? Ну, же прекрасно же, правда же. Вести себя честно, по совести. Могу я? Могу я? За стол сел, и уже хоть врачи говорят, воздержись же в конце концов. Но не могу. Христианство говорит,
что задача земной жизни заключается для человека в том, что он познал самого себя и увидел, что без Бога действительно не до порога. Ничего не могу сделать того, что сам признаю, что это правильно, это хорошо, это совестно, это справедливо. Сам постоянно несправедлив. К своим отношусь, все прощаю. К другим, кто не нравится, придираюсь к каждой мелочи, насколько хорош. Вот это состояние, вот это познание себя христианство называет целью вот этого нашего, вот это мига земной жизни. Ну, миг. Ну, неужели это непонятно, что это миг? Ну, конечно. Знаете, космическое время. Сколько мы живем в космическом времени, если перевести на космическое время, то мы живем всего 1-2 секунды. Это мы тут на Земле считаем десятки лет. Миг познать себя. Вы знаете, насколько это является важнейшей целью. Один из великих святых прямо писал даже такие слова: «Блажен человек, который познает, называет, немощь свою». Ну, вот немощь, о которой мы говорим. Ну, не могу. Вот, не лукавить, ничего. «Блажен человек, который познает немощь свою». Потому что это ведение, это знание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Вот это познание, вот это ощущение объективное, тут никакого нет субъективизма. Я же сам знаю, я не могу, ну, каждый из нас знает, ну что вы, не знаешь? Не могу не осуждать, конечно. Кого? Да снизу доверху всех. Все плохие, один я хороший. Ну, разве я не знаю? Один я хороший, другие так. Ну, может, немножко, а в общем, все дрянь. Ух, да чего ты хорош-то? Вот это да! А тебя не тронь. Ну уж не буду говорить, что будет, если тронуть. Так вот это вот состояние познания себя христианство называет смирением. Слышишь, что он называет смирением? Вовсе не какое-то раболепство, вовсе не какую-то пассивность. Вот не какой-то забитость, ничего подобного. А вот это объективное видение себя, что оно дает? Ох, оно дает великое благо. Я понимаю тогда ошибки и недостатки других людей, не осуждаю их, а с великодушием отношусь. Как для вообще, особенно в семейной жизни, как это важно. Мы все время требуем от всех людей все, надо то, а тут я знаю, я сам не могу. Что же я требую от других? Рождается первое чувство правильного отношения к другим людям. Рождается вот это элемент, если хотите, любви. Но что из этого еще происходит, я вам скажу. Я убеждаюсь из того, что я действительно вот в таком состоянии нахожусь, я ищу, кто мне может помочь. Кто? Вот где начинается обращение к Богу, обращение к Христу. Можно сказать, со стороны человека скажут, какого Бога вы там придумали, какое обращение там к Богу? Да все это чепуха и фантазия. О, это было бы справедливо. Может быть, если бы мы не обратились к истории христианской церкви. Если бы перед нашими глазами не было истории жизни множества людей, которые действительно показали нам, что, оказывается, можно освободиться. Бог действительно помогает.
действительно можно стать нормальным человеком. Мы сейчас больны все, нас не тронь ни с какой стороны. Можно, но надо обратиться к Богу, и все. Обращайся просто к Богу. Смирись, гордый человек, как писал Достоевский. Смирись. Мерою смирения подается человеку всякое благо. Слышите, что такое смирение? Не смиренничанье, не эта покорность, пассивность, безделье, я не знаю, как это чушь, карикатуру, которую часто рисуют люди, совершенно не понимающие. Смирение – это познание себя. Я себя знаю. Сколько я могу поднять одной рукой? Знаю. Я знаю, что не могу не завидовать. А хорошо это? Моего друга лучшего наградили, а я весь позеленел, почему не меня? Ну, скажите, ну что это? Это хорошо? Стыд и срам. Ну не завидуй. Не могу. Ах ты, бедный! И что же делать? Оказывается, земная жизнь дана нам, каждому человеку, для познания себя. И каждый познает себя, пусть в разной степени, зависит от того, с каким вниманием он относится к себе, но каждый познает, кто он есть. И это познание действительно становится основанием, корнем и началом правильной человеческой жизни. Все говорят христианской. Ну, правильно, христианство просто открыло, какая правильная жизнь, и больше ничего. И больше ничего. Христианство называют страсти. Страсти. Что есть? Страдания. Говорит, каждый грех – это есть страдание тебе. Ты себе закладываешь бомбу замедленного действия. Только и всего. Не потакай страстям. Борись ты с ними. Борись. Какими средствами? О, вот это важнейший вопрос. Важнейший вопрос – духовной жизни. Духовной жизни. Это надо знать. Но это совсем тема уже другая. Сегодня у нас был вопрос только один. Один. Жизнь зачем ты мне дана? И вот христианский ответ. Совсем не для того, чтобы как-нибудь проскочить, попытаться урвать. Неизвестно, когда умереть. Неизвестно, что случится, какая болезнь, или скорбь, или несчастье, или прочее. Одни случайности, как говорит атеизм. Нет. Нет. Жизнь дана для того, чтобы мы познали себя. И каждый, кто познает себя и скажет в скорбях, достойные по делам моим получаю, обратиться к Богу, Господи, помяни меня, помилуй. Каждый он, такой человек, получит то, о чем мы читаем в Евангелии. Слова правому разбойнику. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот он смысл жизни. Что такое рай? Исаак Сирин, святой, говорил, постарайся войти во внутреннюю клеть твою. И там клеть в сердце, в душу. И там ты увидишь клеть, как он говорит, небесную, то есть небо, рай. Ибо то и другое, одно и то же. В чем оно заключается? Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Не на какой-то планете, а внутри. В чем оно состоит? Царство Божие. Бог есть любовь. И все те люди, которые начали жить по-христиански, правильно жить, потому что это вопрос очень-очень важный, правильно жить, все постепенно приобщаются не чему-нибудь, а приобщаются Богу, ибо Бог есть Дух, приобщаются Богу, который есть любовь, который есть любовь. Вопрос. А есть ли что-либо на земле более великое, нежели любовь? Ничего нет. Нет ничего. Когда в человеческом сердце действительно есть любовь, то тогда нет скорбей, нет зла, ничего нет. Царство Божие, к которому предназначен человек, это царство любви, и оно дается только тому, кто познает себя. Значит, почему? По очень простой причине. Не познавший себя, если только дать нам чуть-чуть поднять повыше, и мы с ума сойдем от гордости. Ничего нельзя дать человеку, который не познал себя. Поэтому было насажено и древо познания добра и зла, чтобы человек через это познание в своей жизни мог действительно окончательно смириться и понять, что с Богом полнота жизни, полнота. Без Бога только страдания, суета, никчемность и безумие, которое закончится в конечном счете, по христианскому откровению, всеобщей катастрофой. В общем, боги сделают свое дело, закончат все, и цивилизацию, и жизнь вообще всего человечества. Так вот к чему, оказывается, жизнь человеческая дана. К познанию себя, к смирению. Через это приобретение той любви, которой является сам Бог. В Царстве Божьем все будут именно охвачены этим. И тогда уже там не будет вопроса: «Жизнь, зачем ты мне дана? Почему?» Потому что, выражусь таким словом, не знаю, насколько оно уместно, но выражусь уж им, я вам скажу. Во время экстаза, о котором говорят, нет вопросов «зачем?». Нет. Полнота блага. Ну, помните хотя бы Фауста, Гёте, помните? Мгновение. Остановись. Да, там времени больше не будет. Там будет вечность. Это и есть то мгновение «остановись», которому призван человек каждый по христианскому вероучению. Ну, вот так и попытался ответить на этот вопрос. Если выдержали, спасибо. Если какие все-таки есть вопросы, я, конечно, буду очень сожалеть. То есть, оказывается, значит, я не все сказал, вы не поняли, да, плохо говорил, да. Надеюсь, никаких вопросов не будет, да? Да. Но если все-таки они есть, то, ну, пожалуйста, это я шучу.
Уважаемый Алексей Ильич, почему Иисус Христос выбрал такой страшный путь – распятие на кресте? Мог ли быть другой путь?
Этим самым было показана та степень поврежденности нашей природы, которая произошла в результате ухода человека от Бога. Сказано было: смертью умрешь. А апостол Павел об этом прямо писал. Говоря о Боге, он говорит, что Бог через страдания сделал совершенным Иисуса Христа. Совершенным в каком смысле? Освободил ту плоть, которую он взял, воплотившись, от смерти, от тления, от страданий. Вы знаете, вот я вам вот не зачитал, но зачитаю вам замечательные слова святителя Феофана, которые покажут, очень много откроет. Он, святитель Феофан, толкуя, то есть объясняя место из апостола Павла, что как в Адаме все согрешили, так во Христе все оживут, пишет: «Христос воскресший есть начало всеобщего воскресения, через которое совершится, послушайте дальше, окончательное восстановление падшего человечества и явление его предназначено ему славе. свойственно ему, свойственном ему свете и совершенстве. Вот, оказывается, что произошло, произойдет. Христос есть начало всеобщего воскресения для того, чтобы человечество оказалось предназначено ему славе и совершенстве. В отношении того, какую, вы говорите, почему такую, ну, другую скажете, а почему такую? А почему эдакую? Даже без конца можно задавать вопрос. Избрана была самая, если хотите, тяжелая действительно казнь. Самая тяжелая, чтобы этим самым показать, что в какой степени поврежденности находимся мы все. В этой причине. А уже, так сказать, в глубину лезть, ну, куда мы можем забраться? Ну, скажите, ну, это ж невозможно.
Мы знаем, что, по словам святителя Ефрема Сирина, после второго пришествия Христа ад упразднится, а также будет, а что же будет потом? Или это имеется в виду на то время страшного суда ад отдаст своих грешников? А как же с хулящими Духа Святаго, которыми не простятся ни в этом, ни в будущем веке? Они тоже будут выведены из ада? Поясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вы затравите большую-большую тему, но вот я только что сейчас, только что вам зачитал из святителя Феофана. Только видите, что он говорит? Что через воскресение Христа совершится окончательное восстановление падшего человечества и его явление в предназначенной ему падшему человечеству, славе и совершенстве. Слышите, что пишет святитель Феофан? Говорит о всем падшем человечестве и явлении его, то есть становлении его в том свете и совершенстве, к которому оно было предназначено по самому творению. Вот. Видите, что говорит? Дело вот в чем. Конечно, это вопрос большой, скажу вам так, что в Священном Писании мы находим по этому вопросу суждения, которые действительно могут вызывать вопросы. Именно то пишется: праведники просияют, как солнце, а грешники пойдут в муку вечную, то вдруг пишет тот же апостол Павел: Бог будет все во всем. То есть ад упразднится, как это об этом пишется святой преподобный Ефрем Сирин. То и другое мы встречаем в Священном Писании. Слышите, то и другое. Или как хулана Духа Святого не простится, пожалуйста. А в то же время предназначенное ему славе будет падшее человечество. Видите, то и другое находим. Ответ. Почему? Потому что если бы нам сказать, что все спасутся, независимо от того, как они будут жить, что бы мы сказали бы? Ура! Уж очень мы слабые-то, Господи, скажи нам только, и с ума сойдем. Потому что действительно с ума сойдем. Почему? Страдать-то все равно придется же. Как мы пожелали получить какое-то великое наследство, пройдя через муки какие-нибудь и терзания, и получив это из рук каких-нибудь садистов, или, напротив, получили бы спокойно, с благожелательством и добротою. Бог предупреждает поэтому нас. Нас чем? Смотрите, будут муки вечные. Действительно, они будут. Совесть уже сейчас и то нам говорит. А уж там тем более. И Бог предупреждает поэтому от этого. Понятно, почему говорится? Поэтому это необходимо. Поэтому нельзя нам прямо сказать об этом. И поэтому многократно и постоянно мы находим множество высказаний и в Священном Писании, у святых отцов, что праведники будут радоваться, а грешники будут мучиться вечно. Вечно. Что значит вечно? Одно из этих пониманий, которые совершенно, так сказать, серьезное понимание, там, в том мире, нет времени. Все, что происходит, там происходит в мире вечности. А мы это переносим на что? На время. И начинаем. Вечные, то есть бесконечные. Нет, оказывается, нет. Совсем не обязательно. Время, ну, я не буду прибегать сейчас к греческим словам, как они разделяют эти вещи, разделяют эти понятия. Вот. Поэтому в Священном Писании мы находим и то, и другое, оба утверждения. Насчет этого хорошо говорит святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что многое, многое написано в Священном Писании, что Бог гневается, Бог мстит, Бог ненавидит, Бог наказывает. Он говорит, все это, слышите, все это говорится ради того, чтобы это было понятно грубому народу. А что, почему грубому? Пример. Инопланетянин появился на Земле и смотрит на его глазах, что происходит. Какому-то дяденьке в белом халате приходит два человека. Одного из них он говорит, тебе на курорт, там куда там, в Ялту, в Сочи. Другого приказывает немедленно раздеть наголо и начинает резать. Ну, инопланетянин понимает, первый, наверное, угодил этому дяденьке в белом халате, а второй насолил ему. Где ему, инопланетянину, понять, что это просто врач, который у того, у кого туберкулез легких, послал его в курорт, а у кого острый аппендицит, на операционный стол. Так и мы то же самое никак не понимаем, что Бог не наказывает и не награждает, а всех любит. Он врач, а не палач. Бог – врач. И каждому посылает в соответствии с его болезнями то или другое, в зависимости от его духовного состояния.
Объясните, пожалуйста, смысл притчи. Богословы говорят, она самая трудная для истолкования. Всю прошу можно не объяснять. Тогда что же означает то место, где есть такие слова? И тогда неразумные девы пошли покупать елей, а когда вернувшись, то двери затворились. Скажите, что здесь имеется в виду?
Хорошо, я воспользуюсь. Вы знаете, что в христианстве существует всего только одна заповедь. Всего одна. Какая заповедь? Заповедь о любви. Все прочее – это только следствие из этой заповеди. Все прочее, все. Убивать, грабить, завидовать, ненавидеть и что угодно. Одна только заповедь. И поэтому нарушение одной только этой заповеди может привести, приводит человека к злу и, напротив, исполнение к добру. Так вот, по-гречески «елей» – елей – это масло, это символ милости, символ любви. И в данном случае в этой притче показано, что те первые, у которых было это, была эта любовь, они вошли. А те, которые, которых не было, пошли, говорят, покупать. Куда это они пошли покупать? Это же образное выражение. То есть они ушли. Куда они могли пойти? Конечно, никуда. Это притча, надо же понимать, что это же притча, а не реальный же мир. То есть у них не было, видите, не хватило чего? Не было любви. Самый страшный грех, самый, который мы совершаем, это не любовь к человеку. Вот почему оказались врата закрытыми перед ними. Это такое научение, научение всем нам. Одна заповедь в христианстве. И надо ее блюсти, как зеницу ока. Не причинять людям зла. Не только делами, а в мыслях даже, в мыслях не желать никому зла.
Потому что как только мы пожелаем кому-то зла, мы вонзаем нож куда? В свое сердце. Вот в чем дело-то. Грех есть рана. И мысленные, кстати, мысленные грехи, они являются началом и наших деяний. Вот в этой притче образно и хорошо показано это. 10 дев по 5 чувств. У нас 5 чувств у человека. Вот. И эти 5 чувств могут быть как использованы нами. Или во благо, к добру, или напротив, ко злу. Добром является любовь. То есть что такое любовь? Благожелательство. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это уже, вот уже начало любви. А если можешь, сделай другому, что можешь, что хотел бы, чтобы делали тебе. Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. И так далее. Вот оно почему. 5 разумных, 5 неразумных дел. Вот в чем смысл, самый главный смысл этой притчи.
Часто из-за тяжелой трагедии с детьми родители приходят к вере. Но если для родителей это жестокий урок, то для детей уже ведь все потеряно. Выходит, что они покупают веру родителей ценой своей жизни. Но тогда получается, что душа одних людей более ценна для Бога, чем душа других.
Какая глубокая ошибка. Все потеряно в жизни. Ай-яй-яй. Ваш сын уже дома, а вы еще здесь, и неизвестно, что с вами будет. А он уже дома. Мы не имеем другого дома, кроме одного. Мы все идем к этой точке. И кто более блажен, кто более блажен? Представьте себе, когда идут по горной страшной местности, обрывы, пропасти, стремнины, звери. Так, подлетел вертолет, а вы с сыном идете. Подлетел вертолет, одно место есть, мамаша, как? Ой, ради Бога, возьмите его. Он летит туда. Правда ли? Согласитесь или нет? Что мы так земная жизнь, все потеряно, какой ужас! Да может, это великое благо. Неизвестно, что было бы с ним. Что вы говорите только? Неизвестно, что с нами это будет. Все мы придем туда, дом там наш. А здесь мы только путники, которые идем туда, в этот, идем домой. Поэтому ничего не потеряно. Это первое. Второе. Вовсе не означает, что он жертву пострадал, чтобы нам было хорошо. Ситуация совсем другая. Ситуация другая как раз. Я вам сейчас зачитаю одну цитатку, которая, может быть, очень вам пригодится. Святитель Игнатий Брянчанинов писал одной женщине, да, послушайте, что пишет. «Ваша добродетель...» Женщине пишет, будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Оказывается, от родителей как много зависит судьба детей и всех нас от наших родителей и так далее. Особенно в 3-4 поколениях, особенно очень зависит состояние детей. Потому что все по наследству мы передаем. Передаем не только внешние физические, психологические свойства. Мы передаем и страсти передаем. Вы понимаете, какое дело? Страсти передаем. А каждая страсть – это есть страдание. Может быть, и смерть как раз наша всех, является, может, каким-то искупительным все-таки моментом за эти все страсти, которые мы культивируем в своей жизни. Поэтому родителям надо быть особенно внимательными к себе. Проблема не в детях, прежде всего, номер один, а в родителях. Мы передаем им свои свойства, свои страсти. Это же надо же иметь в виду и знать. Вот. Итак, сын ваш уже дома, А вам еще придется потрудиться. И неизвестно еще как, и по какому пути. Поэтому постарайтесь жить по-христиански с тем, чтобы, придя к Нему, а скоро придете к Нему, не стыдно было с Ним встретиться там. Мы никак не хотим помнить об этом. Нам придется встречаться там с нашими родными и близкими, и друзьями. И все-таки надо постараться жить так, чтобы не стыдно было. А уж если что-то совершаем, так надо каяться, пока не поздно. Потому что покаяние счищает, смывает вот эту грязь наших грехов с души нашей. Это надо помнить. А то, что если сын страдает, пострадал, то в каком смысле? Бог его просто помиловал, и все. А вам еще придется потрудиться. Вы еще пока не помилованы. Поэтому живите, трудитесь.
В чем смысл страданий и болезней детей, к примеру, онкология?
Да. Я вам сказал, первое, это и очень важное, причина страданий физических, психологических, душевных страданий, так, это родительские страсти. Я даже не говорю грехи, страсти. Григорий Богослов, например, святитель прям пишет, Григорий Ницкий, извините, от грешного рождается грешный, от страстного рождается страстный. Был такой итальянский юрист-психолог, криминалист Ломброзо, это в XIX веке, который утверждал, что наследственность имеет колоссальное значение. И он даже говорил, что иногда может даже по лицу уже увидеть, чей это ребенок. Уже сказывается даже, потому что само тело приобретает определенный характер, и человеку, психологу опытному, даже можно уже увидеть, что будет с ним. Так что дети прежде всего страдают по причине, не за, а по причине. Мы рождаем таких. Мы. А если уже говорить дальше о духовной стороне, то можно сказать, да, человек рождается с определенными свойствами, но от него зависит, как относиться к своим болезням. Вот мы, например, когда что-то заболит, рука, нога, голова, прочее, мы идем в больницу, правда? А когда я страдаю жадностью, лицемерием, завистью, куда идти? Оказывается, надо к Богу обращаться. Ведь когда вот приводит мощи, вот когда стоят мощами, то о чем молится? Скажите. Вы знаете, это просто беда какая-то. Никто не молится. Господи, избавь меня от тщеславия. Все приходят молиться только об одном. Муж, жена, дети, здоровье и так далее. Как язычники. Вот по какой причине страдаем мы сами, и страдают наши дети, потому что мы с ними и дети с нами – это одно целое. Вот в чем причина детских страданий.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к участившейся практике причастия младенцев каждую неделю?
Вы знаете, пока ребенок находится в возрасте не самостоятельным, то, как я вам только что зачитал сейчас цитату из Игнатия Брянчанинова, святителя, то его восприятие таинств целиком и полностью зависит от родителей. Если родители не готовятся сами, а ребенка идут причащать, то и причастие такое имеет тогда силу. Какую? А никакую. Очень часто носят чуть ли не каждую неделю, причащают детей. Смотришь, 13-14 лет, а их никого нет. Просить, должны они быть уже святыми, дети. Должны тут уже, не знаю, и жить прямо в храме, а не только. Никого уже нет. Почему? Крещение, причащение и другие таинства – это не магия. Это ж не магия. А поскольку ребенок еще не имеет сознания, понимания, он еще не имеет того понимания, которое нужно, так, то целиком и полностью ответственность ложится на родителей. И если родители не готовятся к причащению, сами не готовятся, а только лишь бы ребеночка причащать, то они допускают громадную ошибку. Самим надо причащаться, и тогда причащайте, пожалуйста, ребенка. В противном случае, знаете, что получается? Что получается? Ребенка причастили, и кажется, что? Все, святой, да? И куда потом погружаете его? В свою грязную лужу. Сами не причащались же. И вы что делаете? Что вам скажет каждый человек? Вы только что постирали, что-то чистенькое взяли, и вдруг грязную лужу это кидаете. Кто ж так делает? Поэтому, если мы хотим, чтобы причастие действительно детей было благотворным и полезным для них, то тогда, пожалуйста, родители, готовьтесь, причащайтесь и вместе с собой причащайте ребенка. Нет, не хочется мне. Я ребенка причащу. Что такое ребенка? А еще особенно грудного ребенка, которого ложечку жили, а он вот и пузырями все, все. И платом. Где причастие? На плате. А вы знаете, что мать, кормящая ребенка, и если она причастилась, она, то по учению отцов, слышите, она становится единокровной, единотелесной Христу. И поэтому, когда она кормит младенца, еще пока кормит, этот младенец через нее уже причащается Христу. Вот ведь дело-то какое. Поэтому, если мы хотим причащать детей, пожалуйста, но при условии причащаемся сами. Готовимся и причащаемся. Вот это тогда будет благо. В противном случае мы причастие превращаем в магию в какую-то и думаем, что будет какая-то польза. Никакой. Посмотрите, сколько детей причащают и сколько подростков в храме. Я уж не говорю о том, о необходимости потом детей воспитывать и объяснять, отвечать на вопросы, а не просто в храм водить, где он стоит, бедный, с ноги на ногу и не знает, что делать. Даже не учим молиться, даже не учим его. Стоит и все. А почему не учим молиться? Сами не молимся. Мы в храме тоже не молимся. Мы только присутствуем в храме. Поэтому я отношусь отрицательно, когда причащают детей без родителей. Понятно, по какой причине. Причастие не магия. Не магия. А причастие самому Христу. И если вы, родители, не хотите причащенного чистого ребеночка бросить в свою грязную лужу, то причаститесь, пожалуйста. Вот так.
Об Иуде в Евангелии сказано, что лучше было бы ему не родиться. Почему Бог допускает родиться предателю, обрекая его на вечные муки, если Бог знает, что многие не спасутся. Зачем он допускает появление этих людей на свет?
Во, правильно. Вопрос очень хороший поставили, верно. Бог изначально знал, кто пойдет по пути добра, кто по пути зла. И поэтому мы находим и в Священном Писании, и у святых отцов, и если кто внимателен к богослужению, то в богослужебных текстах огромное количество мы находим высказываний о том, что все-таки в конечном счете Бог будет все во всем. Правда, это пройдет через страдания, это да, но высказываний очень много, очень много. И Бог творил человека для блага, а не для ада. Но, вы знаете, это не так просто, не так просто, потому что к нам очень сильно вошло это резкое католическое учение Фомы Аквинского, который утверждал ни больше, ни меньше, что Христос даже в ад сходил. Знаете, зачем? Если у нас иконы выводят даже праведников и грешников, старые иконы есть, чтобы спасти всех, даже грешников, так, то там нет. Христос сходил в ад только для того, чтобы праведников вывести, а грешников подвергнуть еще тягчайшим страданиям и наказаниям. Вообще, католицизм – это связано кровь и пытки. Вот. И это глубоко вошло в сознание очень многих. Да. Но я вам скажу, еще повторяю, в Священном Писании у святых отцов и то, и другое есть. Поэтому Евангелие открывает путь. Какой путь? Покаяние. Праведной жизни. И тогда не беспокойся. В любом случае ты будешь спасен. Смирись, покайся. И будет тебе благо.
Как вы относитесь к благословению священников причащать прихожан своего храма без исповеди, если они не совершали смертных грехов и часто исповедовались? И как вы относитесь к причащению каждое воскресенье и чаще?
Я думаю, что без исповеди может быть только как исключение. Как исключение. Может быть, когда человек часто исповедуется и причащается. Но вообще ситуация, я вам скажу, такая. Посмотрите, как часто убираем мы свои комнаты, как часто мы меняем свою одежду, свои платья, рубашки и так далее. Видите ли, по какой причине? Потому что, увы, мы живем в таких условиях, когда очень быстро все у нас загрязняется. И поэтому надо постоянно стирать, надо постоянно убирать. Так и здесь. Мы же подходим к причастию, то есть к самому Христу. И поэтому здесь, чем чаще мы будем исповедоваться, тем лучше. Потому что исповедь, искренняя исповедь, это есть действительно стирка, омывание. Омывание той грязи, которая прилипает к нам непрерывно. А вот на Западе там да... Там уже вообще исповедь забыли, я вам скажу. Совсем забыли. Там ее нет. Совсем нет исповеди. Практически она уже не существует. И вот теперь это постепенно, к сожалению, переходит и к нам. Это все равно, что ходить грязно. Ой, я позавчера мылся, да, или на той неделе мылся. Ну и сегодня буду ходить грязно, да, пойдете? Нет же. А почему нет? Вы же в прошлой неделе уже мылись. Да. Вот в чем дело. Исповедь – это омовение, очищение. Вот в чем дело. Это стирка, если хотите. И поэтому, ну, конечно, ну, что вы? Ну, слушайте, я покаялся, сказал, осуждал. Ну, отошел, тут же меня толкнул, как-то говорю, надо же это. Да мы непрерывно грешим. А исповедь – это, понимаете, в чем дело? Это же таинство, то есть иметь надо в виду, что это не просто покаяние, которое совершенно необходимо, а в каждом таинстве человеку, который искренне говорит, «Господи, прости меня перед лицом священника, я опять осуждал, но опять осуждал, опять врал, опять лицемерил». В исповеди не спосылается дар благодати Божией. И каждый, кто искренне исповедуется, он почувствует просто, как у него просто, ну, легче, насколько ему становится. Вот в чем дело. Поэтому отсутствие исповеди – это наказание самого себя. Можно без исповеди? Ну, можно. Можно в грязной рубашке ходить? Ну, можно. Можно, ну, конечно, можно. Нравится тебе? Ну, ходи. Ходи, грязный. Вот что такое без исповеди. А еще что-то причащение там?
Частые причащения.
Что?
Каждую неделю причащаться.
А, каждую неделю. Ну, я вам скажу, что, конечно, может быть, кто-то может это, потому что для этого, скажу, избави Бог причащаться неподготовленным. Насчет этого апостол Павел строжайшим образом пишет: «Тот, кто ест или пьет причастие недостойно, суд себе ест и пьет. Суд, оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо помнить. И нельзя превратить причастие просто так в какую-то, знаете ли, вещь обычную. Нужно быть чрезвычайно осторожным в этом отношении. Можете подготовиться? Пожалуйста. Хорошо. Не можете? Избави Бог». Мария Египетская всего 3 раза причастилась за свою жизнь. Или 2 раза. А Иоанн Кронштадтский чуть ли не каждый день. Кому следовать? Слушайте, пустынники, как редко. Нельзя же просто подражать кому-то. Надо обязательно, если причащаться, пост, по крайней мере, 1 день перед причастием нужен. Пост. Правило. Причем правило не формально, а молиться нужно. Тогда, пожалуйста, ну что же, дай Бог, если есть силы, так готовиться, пожалуйста. Только при таком условии.
Христос исповедовал того же Бога, которому поклоняются иудеи?
Надо понимать следующее. Иудеям еще не было открыто то, что открыл Христос своим пришествием. Христос называется образом Бога невидимого, сиянием славы и ипостаси Отца и так далее. То есть мы Бога уже видим совсем другим. Если в Ветхом Завете, вспомните, «любите, возлюби ближнего и возненавидь врага своего», Христос что говорит? «Любите всех, любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас». Во Христе открылась полнота возможного понимания Бога для человека. Во Христе открыта полнота. Там еще не было этого. А если говорить о том, тот ли Бог или нет, то дело вот от чего зависит. Тот человек, тот иудей, который был и не знал Христа, да, он верил истинно в Бога. Теперь, когда есть Христос, и есть полная возможность узнать о том, кто истинный Бог. И если иудей считает Христа лже-мессией, то, конечно, он тогда верит в другого Бога. Ибо нельзя верить в Бога, отвергая Христа как Бога. Это совершенно уже разные вещи. Или-или. Вот в чем дело. Поэтому мы не можем говорить о том, что, как сказал Папа Римский Франциск, мы с иудеями верим в одного Бога. Так что, Папа отрекся от Христа, получается? Христос не Бог тогда? Потому что для иудеев, увы, но для иудеев Христос лже-мессия. Вы слышите? Это не просто какая-то ошибка, а лже-мессия. Вот это уже тогда беда. Вот в чем. Поэтому Христос Евангелию, тот, кто читает, конечно, обратил внимание, сколько раз Господь Иисус Христос с гневом обличает тех иудеев, да, которые предпочитают мамону, то есть это земное, вот это все благополучие и богатство самому Богу. Ваш отец дьявол даже так говорит. Вы слышите? Потому что почитание Бога от чего зависит? От нашей жизни. От нашей жизни. Как мы почитаем Бога? Ведь не языком же, а делами. И вот здесь, в данном случае как раз мы и говорим, что во Христе открыта полнота понимания Бога, и поэтому уже ветхозаветное понимание мы считаем недостаточным, ущербным, неполноценным. Вот так.
Какую книгу выцерковляющемуся человеку посоветуете почитать, помимо Евангелия? Какие есть учебники по литургике? Как запомнить весь ход божественной литургии? Спасибо.
Ну, скажу последнее. Надо бы все-таки книжечки читать объяснение литургии. Это необходимо, чтобы не стоять так и не понимать, что там происходит. Объяснение литургии есть. Эти книги можно купить. В отношении... Я бы сказал, мы говорили сегодня об атеизме и апологетике, и я бы очень посоветовал книгу английского автора, католика. Он священник и доктор, и профессор. Профессор, ученый Полкинхорн. Полкинхорн. Книга называется «Вера глазами физика». Эта книга, я вам скажу, прекрасная. Он великолепно просто показывает, да, о том, что говорит физика, что говорит богословие, и показывает, что никакой борьбы науки, религии не существует в принципе. Но это написано очень хорошим языком, на прекрасном научном уровне, и здесь вы действительно можете просто с удовольствием прочитать. Полкинхорн. «Вера глазами физика». Ну, а если говорить о литературе духовной, то надо бы, конечно, читать бы все-таки, может быть, таких достаточно современных авторов. Паисий Святогорец, например, пожалуйста, Николай Сербский, Нигумен Никон Воробьев, Иоанн Валаамский, которого, кстати, вот только что недавно, месяца полтора-два, канонизировали, так что он уже... Иоанн Валаамский, Алексеев. Вот эти книги, Георгий Затворник, например, 19 века, Игнатий Брянчанинов. Я думаю, что в этих книгах мы найдем правильный путь духовной жизни.
Зачем Иисус Христос взял себе в ученики Иуду Искариотского?
Дело в том, что мы так об Иуде говорим, а зачем он нас взял, интересно? А кто мы такие? Я помню, на одной лекции спрашивают, что, Иуда спасется? Я ответил, слушайте, неужели и мы с вами спасемся? Каждый человек обладает свободой, свободой воли. И Господь избрал и Иуду тоже, и сделал все возможное для того, чтобы он, Иуда, все-таки послушал голоса истины. Ничего не отнял у него по сравнению с прочими апостолами. Все ему дал. Потому что в конечном счете каждый человек должен сам определиться. И Господь, будучи по любви, дал ему все. Но в данном случае, поскольку история совершается, история, то всегда есть люди, которые должны осуществить, не должны, а будут осуществлять те или иные акции, если они необходимы. Можно сказать о любом человеке, о убийце. Скажите, зачем они? А воры, преступники? А мы с вами зачем? А все за тем же самым. Всем дана свобода воли. Всем открыта в определенной степени или Евангелие, или голос совести. Всем открыта. Мы все стоим одинаково перед Богом. Вот. Но в своей земной жизни... У нас у каждого, если хотите, ну, своя деятельность, свое направление. Кто делает добро, кто делает зло, ибо он свободен. Бог не отнимает свободы у человека. И в данном случае, видимо, он оказался такой исключительной личностью, если все-таки он оказался способным предать Христа.
Как относиться к католикам после Второго Ватиканского собора? Возможно ли восстановление?
Не смешивайте, пожалуйста, католики и католичество. Католики – люди, такие же, как и мы. Кто-то из них лучше нас, кто-то из них худше, может быть, нас. Все мы одним миром мазаны. А вот католическое учение – вот это да! Это уже, я вам скажу, это поистине букет ересей. А что особенно сейчас происходит, это просто может только просто удивляться только, что творится там уже. Этот папа Франциск. Католичество извратило все христианские истины. Вы знаете, вот я окончил академию в свое время. Ну, окончил, проходили мы западные исповедания, католичество, все. Но вдруг в один... ну, не знаю, прекрасный или непрекрасный момент, ректор вдруг мне говорит, пожалуйста, вы не могли, вот, ну, совсем ненадолго, хотя бы преподавать надо западные исповедания. Я туда-сюда, ну, ладно. И это продолжалось потом полтора десятка лет.
И тут я увидел, Боже мой, что открылось. Нет ни одной христианской истины, которая не была бы извращена в католическом учении. Это просто поразительно. А когда мы говорим о духовной жизни, здесь вообще кошмар. Вы представьте себе, до чего только докатиться. Оказывается, мы можем иметь заслуги перед Богом. А если кто принял монашество, то это сверхзаслуги уже. Тут вообще и говорить уже не о чем. Уже что пишут все святые отцы, что пишут. Боже мой! Они категорически же говорят, что вы, Боже, милости будем мне грешным. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред Тобою, пишет Макарий Великий. Никогда, ничего. А здесь заслуги перед Богом. Поэтому все святоотеческое наследие православия прямо говорит, католицизм впал в страшную прелесть, то есть заблуждение. То, что категорически запрещается всем святоотеческим опытом, в католицизме возводится в ореол святости. Это страшная, я вам скажу, беда. Второй Ватиканский собор только усугубил еще больше все те, я бы сказал, грехи и аномалии, которые есть в католицизме. Но это отдельная, вы знаете, тема. Она интересная, может, важная. Но главное, то, что святые отцы называют прелестью бесовской, то в католицизме является святостью. Пожалуйста вам. Вот примерно так. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание. Спасибо вам.